Мы можем все, до чего можем дотянуться. А вот до чего не можем дотянуться, это означает, мы не можем. И вот это расстояние, куда мы можем руки протягивать, это регулируется каким-то образом, степенью ответственности. Если мы не можем дотянуться, это означает, у нас не хватает квалификации. По-другому так, знаете как, вот у Пугачева есть такая песня там про змея, помните? Про воздушного змея. Что лети-лети там, вот, но тебя со мной, вот нить. Вот если нить оборвется, то все. И вот эта нить, это как бы та мера ответственности, которую мы имеем, где мы можем летать. Вот мы вот как вот тот воздушный змей, ну без Господа мы не существуем, и мы можем действовать самостоятельно только в радиусе, ну это как маленький ребенок, вот он не может, его ответственность, вот в вольер его пустили, вот там он лазит и сам себе не может причинить ничего вреда и, ну, и окружающим, да, ну немножко начинает соображать, ему там какие-то ходунки там дают, да, ползать начинает, ну и взрослые люди там мало в этом смысле отличаются. В том смысле, могу ли я разобраться с той милицией, например, да. Если, то есть это, ну, это качество кшатрия разбираться, могу ли я разбираться. И вот, вот мы сегодня будем читать там в священных писаниях, Господь ищет таких людей, кто бы разобрался с несправедливостью, но не всем доверяет. Мы понимаем, что, а так за углом разговаривать, что не право, это, ну, понимаете.
Но это нам кажется, что это несправедливость. А почему-то это случилось с ними? Это значит покормили или почему-то отмечают, а их побили детей-то?
Случается по двум причинам. Или сказать, или по-другому сказать. Случается или по одной причине, или случается без причины. По-другому сказать, случается по карме, это по причине. И это мы можем как-то отследить. И случается еще по милости. Если случается по карме, карма это такой железобетонный закон справедливости. Там рассчитано все, там все точно. И причем не просто вот этот закон действует таким образом, чтобы, то есть там смертной казни нету. Понимаете, там, если я согрешил так, ого-го, сколько, то я в розницу начинаю расплачиваться, да, и вот, ну, в наших земных государственных законах тоже такое есть, да. Ну, проштрафился я, и вот тебе 15 лет выплачивать там что-нибудь. Или работать, да, отрабатывать. Вот точно так же так. То есть там справедливость. А есть по милости. И по милости может быть. По милости это обычно что-то такое неожиданное. И мы тут даже как-то лекцию такую разговаривали. Беспощадная милость. То есть иногда милость такая, что, ну, ну, я как бы пойму попозже, что мне от этого будет хорошо. Сам бы я в жизни догадался так поступить. И Господь просто берет и направляет. Это, конечно, в мои планы не вкладывается, потому что это обычно что-то такое новое, и у меня даже нет фактов оперировать этим и как-то, ну, придумать так вот, как-то поступить. И тогда на меня что-то обрушивается непонятное, я воспринимаю это как враждебное. Вот, и вот поэтому есть такие, скажем так, божьи люди. Чем они отличаются от людей, которые еще как бы не стали божьими людьми? Божьи люди поступают все время по-разному. Почему? Потому что они поступают по наущению изнутри, от Господа. Он никогда не повторяется. Он никогда не повторяется, они абсолютно точно, как, ну, интуитивно говорят, или как-то, или там по духу, по святому действуют. Или по совести, ну, в общем, они как-то так сразу навскидку знают, как поступать надо. Для них это, ну, вот просто совершенно ясно. И с точки зрения окружающих людей, они могут ошибаться, и он сам может после этого поступка сказать, вот что же я наделал. Но именно этими людьми, которые готовы, то есть у них степень свободы, знаете, они так, такие шарнирные, они не жестко закрепленные, ну, в каких-то там ну, не подберу слово. Есть это, в одном фильме такое было, ну, какой-то был спор философский, там, два мужчины было, одна женщина, и они что-то спорили, там Библию затронули. Кто-то говорит, да, это как-то не от ума, как же он сказал. Ну, типа суеверия какие-то, суеверия. А другой говорит, в принципе, все суеверие, кроме любви. Понимаете? То есть, как на самом деле мир движется, как он устроен, и что там следующий шаг, никто не знает. И «Неисповедимы пути Господни» пишется там. В Бхагавад-гите пишется, что никто не знает, что кому что предстоит. Вот. И поэтому есть какие-то общие рамки, но жить все равно ни в какие рамки не вкладывается. И вот такие люди, которые Божьи, я их так назвал условно Божьи, они талантливые. И они талантливы во всех отношениях. Ну, в каких? Ну, кому какой Бог талант дал? Кто, или по-другому, кто в какой отрасли жизни не боится поступить не шаблонно? Вот. Если есть люди, которые в такой области жизни, как, скажем так, наказать, Есть профессиональные, например, милиция, да, это же милиция, какой-то там спецназ, да. Они для чего они, впрочем-то, существуют? Для наказания и для защиты, там, что, впрочем, то же самое где-то, да? Да-да.
А где девушка?
Ой, это сложный вопрос.
Это именно девушка.
Да, вы.
Нету ее.
Наверное, нету.
А у вас есть еще там где-то какие-то там?
А вы у дежурного спросите там? У дежурного спросите, он все знает.
А что вы тут там?
До свидания.
А мы тут рассказываем.
До свидания можно сказать любому, правильно?
Да, да, да.
Что вы там на вас?
У дежурного спросите.
Да? А он тоже это знает. Дежурный знает и про нас все тоже, да. Он все знает.
Нет, а что вы чем занимаетесь?
Это лекция у нас тут, да.
Не,
тихо, он сам уйдет. Да.
Я уйду сейчас.
Да, мы же не сомневаемся, да.
Чем вы занимаетесь, просто интересно вас?
Образовательная лекция.
Да.
Все, я сейчас зайду через 20
минут. Замечательно. Посмотрите, вот что это было, да? Что это было? Какой сейчас был самый главный человек в этом зале? Вот он, да? А вот веды говорят, вот это Бог приходил. Понимаете? То есть, зачем это уже второй вопрос? Зачем он приходил, да? А давайте вот подумаем, он же спросил там, где там это, но потом сказал, а чем вы занимаетесь? А вот чем мы тут занимаемся, действительно? А действительно, чем мы тут делаем, да? Чем мы занимаемся, да? И некоторые попытались ответить. Вот, видите, он правильный вопрос задал.
Да.
Да. Чем мы тут занимаемся? И вообще мы занимаемся чем-то или так просто время убиваем, сидим? Вот. Занимаемся мы? Да. Итак, значит, есть люди, которые не боятся. Видите, вот выпил и не боится, да? Выпил и не боится задать такие вопросы всякие. Вот. И при этом Господь, в смысле наказания, вроде ответил, да, или нет еще?
Почти,
да? То есть есть категория лиц, причем эта категория лиц, нам кажется, что такое квалификация? Квалификация это... То есть, смотрите, у нас есть стереотип Божьего человека. Божий человек, он такой, знаете, такой дока вообще во всем. А он такой чистоплотный, он такой там 5 языков знает, он и так далее. И вот такая функция, такую он несет, скажем так, устанавливать справедливость, или там толковать какие-то там заповеди, или так далее. Но это, смотрите, по крайней мере, нерентабельно. Вот если мы возьмем бытовую технику, да, Вот стиральная машинка, и пусть она себе стирает, и не обязательно ей под эту стирку там еще какие-то там, я не знаю, шансон какой-то исполнять, да, правильно? Стирает себе или нет. Была такая мода когда-то раньше на комбайны. Комбайн, понимаете, да? И радио тебе ловит, и то, и вот то, да. Так вот, человек, он в принципе много вещей умеет. Много вещей, да. Вот такое тело каждого можно научить. Медведя можно на велосипеде кататься научить. Но в чем-то у человека как Божье поручение есть такое. Причем у каждого есть. И понимаете, это не означает, что во всех отраслях жизни человек должен был идеальным. Понимаете? Вот. Он может хорошо там, может вот так вот наказать и вовремя что-то сказать. Или, например, вот автомеханик, да, автомеханик. Вот скажите, если у него нет одного зуба там переднего, он что от этого хуже машины будет налаживать? Нет же? Нет. Вот. А у нас же какое. У нас же какое? Присаживайтесь куда-нибудь сюда.
Да сейчас одену. Ну, любого я ее люблю, где-то смотрю.
Вот.
Нет, не
надо. Любовь надо искать, серьезно.
Ну, давайте тогда.
А как же любовь?
Так что там не надо, нормально.
Не-не-не, ну женщина говорит, есть же свободные места.
Нормально, давай расскажем.
Не, вам нормально, женщине. Вы ж...
Не женщине, не нормально, давай расскажем.
А вы ее спросили? Не, пожалуйста, сядьте вот туда. Вот.
Могу да. Не
вот.
Пересесть.
Вот, да. Вот и хорошо.
Вот. Все.
Давай. Итак, такой стереотип, что надо быть во всем хорошем, а не обязательно, понимаете, не обязательно. Если там какой-то занимается, он траншеи копает, ему тригонометрию не надо.
Вот. А если не копает?
И значит, нет, у нас тут, знаете, есть договоренность, сначала меня слушают, копают, потом задают вопросы, да?
Правильно.
Если вы согласны с этим регламентом, то вы остаетесь. Да. Если нет, значит вы нас покидаете.
Все, слушайте.
Хорошо. Итак, таким образом, нас могут использовать всех. Так, нет, так не пойдет. Продолжаем шоу. Ага. Это первый стереотип, что меня может Господь использовать, когда я во всем молодец. Это раз. А второй стереотип, что Господь меня может использовать только в конкретных вещах. А может ли меня Господь использовать, в воровстве, например? То есть мы считаем, что некоторые типы деятельности божьи, а некоторые не божьи. Так вот, говорится, мы так незаметно перешли к теме. Тема будет называться «Искра великолепия». «Искра великолепия». Я сразу скажу, о чем речь. О чем речь? Ну, все мы уже в курсе, что Верховная Личность Бога, Господь, Он находится в каждом живом существе, и человек не исключение. И вот здесь в Священных Писаниях Он говорит, я вот в каждом нахожусь, и то, что проявляется снаружи, это всего лишь искра моего великолепия. То есть внутри целый Господь, и чем-то Он искрит. Если Он искрит у каждого по-разному, нет двух одинаковых. Это называется талантом. Талантом. То есть возможность что-то сделать, не отличаться, не степень свободы в этом и так далее, понимаете? Вот. И мы гордимся чем? Ну, один выше ростом, один там, женщина, вот я такая красивая, кто-то там хорошо там что-то знает, кто-то что-то хорошо умеет. Но суть-то какая, что это вот то, что я могу делать очень хорошо. Вот это не мое. Это не моя заслуга, понимаете? А то, что я могу делать как все, это моя выучка и так далее. А много ли людей, которые могут делать нечто такое, что больше никто не может делать? Много ли людей вот так вот искрят? Искрят. Не очень много. И вопрос почему? Вопрос почему? То есть смотрите, сразу как бы быка за рога. Господь каждому говорит, что надо сделать. Если я послушаю Господа, то я поступлю так. То есть, смотрите, есть два варианта, когда он говорит. Первый говорит, я что-то решил, а Господь мне этого не говорил. Я где-то увидел, думаю, о, мне бы тоже так. Начинаю это делать, то есть я размышляю. Это не просто как приказ изнутри идет. И Господь мне подсказывает, как это сделать. Но говорит, ну ты хочешь поиграться. Знаете, как ребенок хочет поиграться. Мы ему не мешаем, но мы подсказываем ему какую-то технику безопасности, что... Ой, там вот эти вот он взял какой-то там будильник, ой, а в воду бросать его вот лучше не надо, например, да? Вот такие вещи. И таким образом Господь подсказывает нам, подсказывает, ну, наши же желания, какие-то такие детские желания, которые мы считаем за серьезные, так, чтобы я был сам не в ущербе, потом не сильно плакал, и окружающие от меня тоже не сильно, ну, понимаете, да? То есть он тем самым, как только я чего-то решил сделать сам, включается закон кармы. Вот там по закону кармы. Если он подсказывает прежде, чем я, ну, в что-то уже впился глазами, хочу этого, то есть он не сразу подсказывает, то есть это не мое желание, а его желание, то есть это я делаю, забываю о себе в это время, то тогда никакой кармы не возникает. И поэтому, смотрите, вот как с чего мы начали, все ли справедливо? Не все справедливо. Все, справедливо все, что мы сделаем, и на это придет реакция, хорошая или плохая. И второй момент, если приходит по милости Господа, это он мне дает какое-то указание, и оно может быть выглядеть по-всякому, по-разному, кто-то скажет это плохо, кто-то скажет хорошо, кто-то скажет отвратительно, кто-то скажет прекрасно, и мы сами так будем, но мы это действуем, и тут... Реакции не возникает. Реакции не возникает. Более того, на это время, когда я это делаю, все мои мелкие дела, которые, ну, обеспечение тела, может быть, моей семьи, и Господь их берет на себя. И они совершенным образом там все утрусилось. Вот. И вот это, и тогда проявляется вот эта искра великолепия. Я сейчас зачитаю. Что Господь прям сам про себя говорит. Так, это что у нас? Это Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Великолепие Абсолюта называется. Глава 10. Вот обратите внимание, слово великолепие. Из чего оно состоит? Что он такой великолепный.
Большого
слепили. Слепили что-то такое большое, да, что всем видно. Великолепие. И был фильм такой какой-то, он так назывался, по-моему, «Великолепный». Кто-то хотел, чтобы его там заметили, вот так вот. То есть это заметно. Это заметно. И вот это вот, как бы духовное знание, религиозное знание, великолепие абсолютное. И он говорит, вот, и он говорит о разных типах великолепия, там, среди рыб я акула, среди гор я там Гималай. Ну, это то, что вот не заметить вот нельзя. Человек приходит в какой-нибудь храм, в любой храм, ему говорят, духовно это ты будешь серой мышкой, это никто не видит. То есть ты вот эту вот Божью искру ты не проявляешь. Этим самым человек убивается. Ему говорят, это духовно. Знаете, есть такие вещи, как стыдно или недуховно, или ну что же такое. Ну и вот такие прочие вещи, которые повергают человека. Да, он ты не такой, как все, ты что ж так же люди не, ну, не, ну и так далее. И говорят. И вот тут вот кроется вот страшная тайна, я сразу раскрою. Почему одни люди, Господь говорит, и они это делают, а другие, Он им говорит, а они говорят, а мы не готовы. Знаете, почему они не готовы? Потому что их тщательно подготовили всем образовательным процессам, начиная там это, с детского сада и так далее, что когда им Господь скажет, они, а мы не готовы. Они вот с таким огромным комплексом неполноценности, какие они должны быть. образование такое. Ну, не само образование, понимаете? Одна и та же книга может превратить человека... Все зависит от, ну, это называется духовный учитель, от преподавателя, который, ну, дает глаза, как вот это, что нам на самом деле написано, да. Что на самом деле написано. Итак, вот это вот я читаю, вот это религиозное знание, да, вот это же религия. Мы в Библии почитаем то же самое. И тут говорится, что быть духовным, это быть, оказывается, очень заметным. Вот. Итак, великолепие абсолюта, то есть велико, слепленные большие. Вот мы должны быть большие. Большие, то есть заметные, это не в смысле роста. Вот верховное, это прямо с самого начала можно почитать. Вот. Верховная Божественная Личность сказал, ну я буду выборочно, потому что ну, не всю же главу, а ну, самые такие простые вещи. Ты мой дорогой друг. Ну вот Прабхупада, который вот эти комментарии пишет, он говорит, вообще это то, что говорится... Тут Кришна говорит Арджуне, но говорит, вообще это то, что Господь говорит вот всем нам. Он говорит это всем нам. И нам это именно так надо воспринимать. Ну и сразу говорится такие вещи, что ну как же так, это ж уровни. Я сразу скажу, что уровни могут быть разные. Уровней бесконечное множество, и поэтому само рассуждение об уровнях совершенно бессмысленно, но законы действуют на всех уровнях одинаково. Есть маленькие воры, есть большие воры, есть трансцендентные воры, есть божественные воры, понимаете, всякие.
Как это божественные?
Есть божественные воры, есть божественные воры, ну мы можем... То есть всякие, есть всякие. И есть учителя очень мелкие, есть очень большие, есть такие мега-такие учителя. Ну и так далее. Есть, вот, что ни возьми на всех уровнях. То есть в этом единое чудо, это великое чудо единства. То, что вверху, то и внизу. И поэтому, если мы думаем, что... я просто хочу опровергнуть такую простую мысль, что... Именно, знаете, именно поэтому Господь ко всем относится с одинаковым участием и вниманием. С одинаковым. Потому что для Него, то есть бесконечное количество уровней там ниже меня и выше меня, и знаете, я всегда на середине буду. Я всегда на середине с Ним. И Господь что-то вот со мной как-то разговаривает. Да? И поэтому, если мы читаем о каких-то вот это лилах, играх Господа, там его такие спутники, там, вот там Иисус и Кришна, там и его там эти там подчитата, вот эти там четыре спутника, а два спутника, мы про них даже мало знаем, которые сопровождали, которые были еще более сокровенные, а вот апостолы у Христа, и вот они такие там, знаете, ничего подобного. Те, у них были такие же самые взаимоотношения, как и у нас с ним. Такие же самые. Абсолютно такие же самые. Ничего там нового не будет. Ничего нового не будет. Потому что великое чудо единства. Про эти уровни идут разговоры для чего? Для того, чтобы сказать, вот у вас что-то не хватает. Да, если взять некоторые уровни... Знаете, на некоторых уровнях, что такое уровни? Уровни это какой-то несколько иной тип деятельности. Например, вот у меня какая-то деятельность физическая. Физическая, я радостно и с любовью всем что-то помогаю, я не знаю, штукатурить стены там. И мне вполне хватает образования, смекалки, что не хватает, Господь подскажет. И я так отштукатурю, что просто никто не может отштукатурить. Да. Когда... Был такой фильм, он назывался «Качество», что я не помню, как он назывался, там говорили о качестве и показывали там японскую технику, что вот эти там, ну, на полупроводниках там всякое разное, что, а потом стали опускаться дальше и стали показывать мастеров. мастеров, которые, например, изготавливают точильные камни. Знаете, нож просто так жик-жик-жик-жик. Ну, чего-то может быть. А у них целая династия, целая иерархия, целые они передают какие-то секреты. Точильный камень, это не вот знаете, как вот у нас в Запорожье есть абразины, да? Какую-то там пыль спрессовали, и об нее можно точить ножи. Нет. Точильный камень. Надо ходить по скалам, надо найти определенную скалу, надо вырубить аккуратно этот камень, надо его обработать как-то очень. И потом, потом есть люди, которые точат ножи. Они умеют точить ножи. Вручную, никакая техника не годится. Вот. У меня был один человек, который умел точить ножи. Вот Лариса Дмитриевна, наверное, помнит, Вася Золотухин, помните его такого? Вот. Вот у него получалось точить ножи. Он один нож точил где-то полдня. Представляете? Он подошел, я говорю, Вася, научи меня точить ножи. Он посмотрел, давай, посмотрел, говорит, я вот к этим даже не притронусь, это не нож, это металлолом. Выбрал два ножа, говорит, вот эти достойны того, чтобы я их поточил. И начал показывать. И вот так медленно он водил рукой, показывал, я говорю, Вася, ну... По-моему, в наш век, где уже все просто галопом несутся по жизни, зачем это надо? Он говорит, ну подожди. И когда вот я сам под его руководством, да, вот он духовный учитель по заточке ножей, заточил, он говорит, режь хлеб. Я просто опускаю нож, режу хлеб, ни одной крошки не упало. Я просто не поверил своему, как это? Он говорит, только с ним осторожно. И только он проговорил, я просто прикоснулся к руке и порез сразу. Говорит, осторожно. Волшебство. Волшебство. А убыстрить, говорю, можно процесс? Нет, нельзя. Вот. И вот про тот фильм я рассказывал, документальный фильм. То есть, знаете, ну, это, знаете, не все могут научиться точить ножи. Некоторые он бесполезны никак. Это не из каждого дерева можно вырезать Меркурия, там было на храме, там на одном было написано, не с каждого, потому что каждый уже что-то. И там были такие японцы, которые умели точить ножи. Один японец точил рубанки, знаете, рубанок, да, ну вообще совершенно тупой инструмент. И вот когда он наточил этот рубанок, наточил на том камне, потом появился третий мастер, который умел строгать. И вот он двигает рубанком, и тоненькое, прозрачное, вот прям на съемке похоже, как будто дым из рубанка идет дым. Он медленно двигает рукой, идет дым, а эта стружка такая прозрачная, и она висит в воздухе и не опускается. Понимаете? Да-да-да. Просто чудо. Вот есть настоящее мастерство. И так во всем, во всем, во всем. То есть, видите, и в мире находятся там тысячи профессоров, про них никто не знает, а про этого мастера знают, который просто может там рубанком хорошо двигать и все. То есть я хочу сказать, и вот представьте, этому мастеру, который умеет строгать деревяшки, скажут, а как у тебя насчет там интеграла, ты знаешь? Вот. И скажут, как ты не знаешь интеграла, или ты не знаешь священное писание, а вот это знаешь, а вот это вот, а ты не углубился в это священное, ты не сдал нам экзамены, давай расскажи. Вот. А он прекрасно, он, понимаете, он уже талант не может быть не от Бога. Он вот это вот уже делает. То есть, зачем это все длинное вот это... Понимаете, недостатки, которые якобы у нас есть, недостатками не являются. Само слово «недостатки» уже говорит о том, что у нас чего-то нету. Ну, а надо ли мне какое-то знание? Мне его не достает. А оно разве мешает мне двигаться? Нет. Знаете, почему у меня есть какие-то недостатки? Просто их позиционировать начинают как пороки. Есть пороки, а есть недостатки, немножко разные вещи. И то, что мне не достает, это означает, Господь мне это не дал, и более того, знаете, он, Господь, как, знаете, как хороший механик. Если брать, что наше тело это машина, то он механик, да, и вот во сне он нас как-то лечит каким-то образом. И мы обращаем внимание, что в этой машине, в каждой, во-первых, эти тела разные. Даже у близнецов они разные. И ну, что бросается в глаза? Например, нам бросается в глаза. Нам бросается в глаза, что некоторые свойства своего организма, в том числе эмоциональное, ума, там, тело, мы воспринимаем как достоинство, а некоторые как недостатки, даже как что-то нехорошее. Вот. И вот тут на нас, и тут мы ловимся. Нам говорят, вот, некоторые очень заметны, вот. Если даже не знает, нам говорят, истинный там верующий или вайшнав, или там преданный, или там этот, там вот, верный и неверный, где как говорят, должен быть вот такой, мы смотрим, а у нас там такие прорехи, то есть мы такие беззубые или безрукие, и что-то не хватает, и что теперь делать? И нам говорят, мы сейчас вам поможем тут, где-то тут. А как же я раньше жил? И как-то и радовался, и без этого было. И знаете, я вам открою секрет. Если человек согрешил, ну знаете, согрешил переводится как промазал, мимо цели. Промазал, и при этом он понимает, что он согрешил, он ударится в молитве, разобьет себе лоб, скажет, Господи, помоги, я теперь сошел с пути истинного. И где-то там через недельку все это пройдет, и все хорошо. И он дальше будет это ехать. Истрепит себе нервы, может немножко окружающим, остановится в своем движении. А если человек согрешил и просто скажет, ой, Господи, что же я наделал, прости, то будет тот же самый результат. Потому что Господь нас, мы смотрим, знаете, он как это, как в Библии пишется, Альфа и Омега, Бхагавад-гита говорит, я начало и конец. Он знает нас на финише, какие мы придем в конце жизни. И он судит по Омеге. А я в процессе. Я в процессе, но я двигаюсь, потому что в данный момент времени мне всего этого комплекта не надо. Просто не надо. Более того, даже во мне ровно столько, чтобы хорошо двигаться, и во мне ровно столько всего, ну, то, что я считаю нехорошего, чтобы еще лучше двигаться. Потому что вот эти все плюсы и минусы, оказывается, двигают меня в одном направлении. И если я начинаю их по собственному усмотрению, свои 5 копеек вставлять, искусственным образом, это ни к чему, кроме как срыва Божьего плана не ведет, это меня тормозит. Короче говоря, знаете, чем отличается преданный от непреданного, верующий от неверующий? Верующий или там преданный не обращает внимания на свои недостатки. Знаете, что такое обращать внимание на свои недостатки? Потому что как только мы начинаем что-то с ними делать, мы в депрессию попадаем автоматически, потому что сразу выясняется, что ничего мы с ними это сделать не можем. Просто ничего не можем сделать. И чем больше, и потом либо отходим от тех людей, которые культивируют именно вот эти качества, потому что считаем себя недостойными, не туда мы попали, либо начинаем быть лицемерием. Никто не может. Никто не может. И слава Богу, что никто не может. Почему? Почему во мне нет вот этого достоинства? То есть вот этот недостаток, где что-то должно быть, а нет. Это значит, Господь мне его почему-то не дал. Это означает, что Господь говорит, значит, ты прекрасно доедешь и без этого. Но некоторые, знаете, они как балансиры, недостатки, которые... Господи, так это ж меня вот серьезно достает, это мне мешает. И эти вещи нужны для того, чтобы я не сильно задирал нос. Если я способен не задирать нос, то тогда они тоже отпадают. 80% головной боли, депрессии и прочих вещей, из-за которых мы не можем исполнить волю Божью, то есть быть самостоятельными, свободными, веселыми и так далее, возникает не из-за того, что у нас есть недостатки, которые как-то по ходу пьесы вот возникают, пропадают, а из-за того, что мы начинаем с ними что-то делать. С ними что-то делать, и у нас не получается, и тогда из маленькой мухи возникает большой слон, и со слоном мы категорически не справляемся.
Вот. А можно вот несколько пороков, несколько недостатков?
Что-что?
Привести пример. Несколько пороков, несколько недостатков.
А вот в этом-то вся изюминка, что ничто нельзя считать за порок и ничто нельзя считать за недостаток, потому что одно и то же качество у разных людей по-разному классифицируется. Например, все, что у женщин может быть добродетели, для мужчины некоторые женские добродетели недостаток, да?
Для кого-то это порок, а для кого-то это недостаток.
Ну вот, ребенок ведет себя как взрослый, это Шкода называется, потому что он неквалифицированный и наделает что-то. А если взрослый ведет себя как ребенок, ну, значит, впал в детство, в маразм какой-то или просто лодырь. Недостаток – недостаток. Все хорошо на своем месте. Вот. То есть Господь… Итак, великолепие Абсолюта. Посмотрим.
А как же вот это… Мы не можем там вставлять своих 5 копеек.
Да.
Мы же как-то развиваемся, ходим, слушаем, читаем какую-то информацию. И еще это же поступаем, как прочитали.
Да, да.
Это как? И как мне узнать, это мне, ну, по сердцу послушать, надо мне, не надо мне, вот, что мне слушать, что мне...
Вот, правильно, спасибо за вопрос. Мы читаем, информация с окружающей среды поступает. Значит, еще раз, есть информация, которая поступает чисто изнутри, это говорит вот Господь. Я с ним или разговариваю, или не разговариваю. А есть информация, которая поступает снаружи, я должен посоветоваться с Господом. Это называется думать. Поступила информация.
Нравится, не нравится?
Не, во-первых, думать это немножко не то. Вот мы опять лезем в классификацию. Думать тоже можно разделить на две части. Думать это, ну, это уже йога, это уже связь с Господом. Поступила информация, и я сразу говорю, фу, не годится, нехорошо. То есть я сразу понимаю какую-то нравственную, духовную сторону, что ну это нет, это как-то не по-людски, я так думаю. Да, это Господь говорит, фу, нехорошо. Вот. Если я долго начинаю жевать эту информацию, это значит, я понимаю, что это не очень хорошо, но мне было бы оно бы удобно. Я начинаю как-то пришивать ее белыми нитками к своей жизни. Если мне удается логикой себя убедить, Господь говорит, ну хорошо, убедил, давай. Раз очень хочется, давай.
Это я говорю, мне нравится, я сразу беру, а оно мне не надо.
Не, ну как же вы возьмете то, что вам не надо? Вы не...
Вот у меня было часто, чтобы мне предложили, мне понравилось.
Да, да, да.
И я иду за этим. А оно раз, я потом сказала, что он...
Хорошо. Придется на паузу все это поставить, ну, раз вопрос возник. А есть люди, которые в жизнь определена целью. Они... Цель появляется не сразу вот с детства. Ну, у некоторых может быть там, я не знаю. Даже вот великие люди, и то они не с детства определили, что они хотели. Они играли там как это, ну, как все остальные дети. Ну, с некоторых пор, ну, были за ними что-то замечено. Но с некоторых пор они определились, что они хотят. Как вот мы рассказывали, Че Гевара, да? Жил, делал то, делал это, потом... Раз, как посмотрел на Латинской Америке, как люди живут, все, он определился, что он в жизни будет делать. И с этого момента вся его жизнь, а в том числе значит, вся информация, которая попадается к нему на пути, либо решите, тогда уже получается, нет. Он ее примет, тогда уже не я выбираю, что мне годится, что не годится, а выбирает вот эта цель. Подходит она мне или нет? Вот я решил стать спортсменом. Мне конкретно сказали, там, соревнования там, через столько-то. Я себя готовлю, готовлю. Был такой фильм, когда-то в глубоком детстве смотрел, «Завещание турецкого аги». Там была дуэль, какой-то турок убил какого-то француза, там, или я не знаю, кого там убил, я уже не помню. Какой-то непонятно, что за фильм, не помню, очень давно. И сын, ну он уже совершеннолетний, который совершенно не владел шпагой, послал через слугу вызов этому турку, что через год будет у нас это, сатисфакция, мы будем с тобой драться. И он целый год тренировался. У него режим дня, он нанял там лучших фехтовальщиков, и целый год. И он потом его победил, и турок сказал, да, смотри, ты молодец. И завещание заключалось в том, что, говорит, все вот это мое, это твое. Представляешь, он убийца своему говорит, и ты настоящий мужчина, должен позаботиться о моей дочери, возьми там жены и так далее. Да. Вот. Понимаете? Целый год. То есть как только у него возник вот это вот, надо отомстить за отца. Неважно что. Неважно что, каким образом Господь, вот если эта сила идет, но человек подчинил всю свою волю, все свои чувства. Ну да, это была там месть, допустим. Да. Да, был такой мотив. И так и это. Пока у меня нет этого мотива, я смотрю просто, ну, а тело просто, ну, занимается, как бы убить время. Вот этого хорошо это. Если у меня есть цель, я четко знаю, там уже времени нету свободного. Там у меня калибровано это время, там ни одной лишней минуты, все подчинено вот этому. Все подчинено. Даже вот эти вещи, которые вот у меня есть, обязанности, которые прямого отношения к делу не имеют, друзья, соседи, дети, там, жена, там, родители, я им внимание уделяю ровно столько, что ну, я отрываюсь, уделяю внимание, потому что серьезный человек понимает то, что вот он нацеплял всяких обязанностей, если он не будет исполнять, они им придется, их придется все равно исполнять. И поэтому вот это делает, но он это делает с особой тщательностью, как бы, хочется сказать, из боязни, ну, так и скажем, из боязни, потому что это боязнь такая, другая, чтобы его ничего, как бы расчищает себе место для, ну, для Бога, в общем, для Бога. Вот считается вот эти вот там гопи Вриндавана, гопи это пастушки, они там все делали, а по ночам просто до Кришны сбегали вот так вот. А все тщательно, чтобы их не сказать, а что ж вы там вот этого не сделали. И тогда, когда есть такая цель, вот мое наблюдение, вот эти занятия, ну, занятия, которые прямого отношения не имеют, их у тебя начнут потихонечку забирать. Но те, которые спешат, нет, ну кто-то скажет, ну придется делегировать полномочия, и у тебя все больше и больше времени будет для вот того, для Бога. То есть, ну, христианин бы сказал, вот Божье обетование, то есть Господь тебе обещает, тут ты вот цель, это вот таким вот ну, напыщенным, я говорю на самом деле о простых вещах. То есть ты понимаешь, что вот это, вот оно твое. И ты к этому вдохновению, ты должен быть всегда готовым. У меня есть примеры жизни, не скажу из чьей, потому что ну, кто-то скажет, ага, ну чтобы человеку не досталось. Одному человеку пообещали, что вот он это... В общем, ему по ночам... Он вставал среди ночи и писал, Господь ему пообещал, что он там какие-то открытия будет делать. Он в Запорожье живет, делает открытия. Он там пишет какие-то формулы, 100 с лишним опубликовал, вот у него такой голос, ну, слышал. Потом раз, это все прекратилось. И тот голос сказал, тогда не было, это было достаточно давно, не было вот этих всяких диктофонов еще. И голос сказал, чтобы у тебя с постелью рядом была авторучка и ну, тетрадка. И вот он нас записывал, записывал, записывал. И однажды раз и канал прервался, говорят сейчас модно так, да, прервался канал. И тот раз, и потом закинул эту тетрадку, ну, говорит, все, наверное, Господь меня перестал использовать. И через полгода он говорит: Господи, так было хорошо, ты же мне обещал. Вот так вот человек рассказывает, он нигде не читал, а разговаривает полный вперед с ним. Вот. Ты же мне обещал. И знаете, голосом ответил: а почему я не вижу у тебя тетрадку с авторучкой у постели? Я же тебе обещал, но ты же должен быть, понимаете, человек, он всегда готовый. И поэтому его жизнь на две части делится, как только он эту цель обрел. Движется к этой цели, исполняет приказы Господа, когда Господь перестает диктовать, он налаживает вокруг себя обстановку, то есть он, как, знаете, как солдат, готовится к войне, роет окопы, там, тренируется что-то, да, то есть он готовится к этой цели. Раз, в Библии об этом написано, там, а Господь придет, а вот эти невесты, там, они там поснули там все, да, везде пишется, а ты не готов. Но я должен знать, к чему готовиться. И вот если, а к чему я должен готовиться? Проявить вот эту искру, написано в Бхагавад-гите, великолепие. Вот эту искру. И тогда, вот если будет эта искра, я все-таки хочу прочитать, а не как, я сразу с конца сейчас начну читать. На выворот немножко. Так. О, великолепие Абсолюта, текст 41, глава 10, текст 41. «Знай, что все изумительные, прекрасные и славные создания возникают лишь из искры моего великолепия». Искры моего великолепия. И кто-то подумает, и меня так учили, искры моего великолепия. Вот это Господь, Он такой великолепный. И тут что-то так от костра искорка упала. Не-не-не. Он находится внутри. И одна искорка брызнула. И у меня бах, и вот такое тело, такой интеллект. Или такая, ну, форма, что я там миссис там Запорожья какая-то, или мисс Запорожья, там, понимаете? Искры великолепия. Вот, смотрите. Одной лишь крошечной частицей себя я пронизываю и поддерживаю всю эту вселенную. И комментарий, это 42-й текст. Всевышний Господь представлен повсюду в материальных вселенных, потому Он присутствует во всем в форме параматма. Господь говорит здесь Арджуне, что необходимо знать, что все они существуют благодаря тому, что Кришна присутствует в них в форме параматма. То есть все, чем мы гордимся, ну, мы вообще-то гордимся, все гордимся, да? Вот. Гордость — это, знаете, оформившаяся глупость. А зачем я это говорю? Потому что все наши достоинства и недостатки также относятся к его великолепию. Почему? Потому что я вот такой неквалифицированный, я имею свои чувства. Знаете, чувства... Чувства удержать нельзя. Вот здесь тут Кришна Арджуне говорит, чувства удержать, вот, удержаться от осуждения, например. Вот с чего опять начиналось. Вот эта милиция нехорошая, да, что они себе позволяют вообще. Удержаться от осуждения. Мы все судим соседей, себя, своих близких, своих домашних, ругаемся, потом говорят, да как же так можно, судим, да? Почему судим? Это значит, знаете, что чувства вышли из-под контроля. Чувства, а когда чувства под контролем, когда они, знаете, повисли вот так вот, чувства там, ну это зрение, обоняние, все умиротворено, то есть я ничего не хочу, я удовлетворен, называется, да? Это когда что-то такое Божье случилось, что-то вот изнутри мне я это сделал и получилось, и мне от этого ничего, но внутри хорошо, чувство. Это знаете, как Просто футболист после футбольного матча идет, и они там позабивали всем этим голы, и ну что ему от этого? Он идет, он уставший даже, но ему приятно. И чувства такие, и он в хорошем настроении, какой-то подъем. А что он сделал особенного? Ничего не сделал. Вот. Если человек вот так вот играл, талантливый футболист, он заводит целые там трибуны. И почему-то на него идут. Знаете почему? Потому что от Бога. И тогда человек говорит, ну, например, слава Богу говорит, да? И вот когда чувства славят Богу, славят Бога, они в правильном назначении. А когда наши чувства обращены, это знаете, что такое? Это когда чувства обращены на наше достоинство, которое нам Господь дал, а некоторые вещи, которые мы изготавливаем, такие вообще замечательные, и чувства говорят, да, слава Богу, но вот в нашем организме находится, или в нашем поведении, или в нашем что-то не очень, и мы туда чувства обращаем, и чувство начинает ругаться. Обычно мы ругаемся на ближних, потому что, ну, себе жалко. Вот. Вот. Но когда мы приходим в религию, например, религия, знаете, что делает? Она эти чувства перенаправляет с окружающих на себя. Что ты окружающих ругаешь? Ругай себя, ты ж виноват.
Посмотри на себя.
Да, посмотри на себя. Вот. И вот я прошу зафиксироваться на этом моменте, потому что он лживый, этот момент. Себя ругать не надо. Чувства нам даны не для самоубийства. Потому что если чувства, я начинаю с себя, это сразу остановка. Если мы возьмем, просто возьмите, нет ни одного святого, вы не найдете ни в одном священном писании, чтобы у него было все в порядке. У каждой машины должны быть тормоза. В материальном мире должны быть тормоза. Просто в силу того, что здесь есть такой закон инерции. Тормозить надо. И вот роль тормозов играет вот эти то, что мы считаем за негатив. Вот бы разогнаться и поехал. Ну и далеко бы ты уехал. На первом повороте тебя вынесло. В первый успех бы тебе так вскружил голову, ты бы и Бога забыл. А Господь раз напоминает вот этим то, что мне нравится. Я здесь. Ты не такой уж и это, да? Там жало вплоть была там у этого, у апостола Павла. Вот, какое-то, для чего-то. Который потом прославлял. Прославлял. Вот. И боролся ли он с ним, этот Павел? Нет, ничуть. И апостолы? Нет ни одного совершенного апостола. Мешало им это там исцелять? Да. Если мы возьмем Шримад Бхагава там, хоть одного мне покажите, у которого все было бы хорошо. Тот, у которого все хорошо, существует. Его зовут Люцифер. У него все хорошо и ничего плохо. Знаете, для чего это? То есть то, что мы считаем за недостатки, вот это вот окружение, это всего лишь разные части механизма нашей машины. И нам не любим, мы не любим тормоза. Потому что мы не любим тормоза. Эти тормоза, они, ну, как бы осаживают нашу гордость. Потому что другие тоже какие-то искры. И иногда вот наш выход, иногда не наш выход, понимаете? Вот. Иногда надо кому-то что-то делать. И вот эти вот вещи, представляете, какой Господь уникальный автомеханик. При всем при том, что мы можем двигаться вперед, вот эти вещи, которые мы считаем негативными, они нам не препятствуют двигаться вперед, но они с абсолютной точностью держат в чистоте наше сердце. Чтобы сердце было правильное, да? Вот если сердце правильное, вот этот баланс уже есть. И он будет. А когда-то наступит момент, когда, ну, вот эти, то, что меня печалится, не наступит. Поэтому Господь говорит, я пришлю, приду к вам как утешитель. Представляете, какая печальная весть. Я приду как освободитель ваших грехов, там, например. Не, он говорит, я приду как утешитель. Все скажут, ну что ж ты вот это? Потому что мы во всякой машине должны быть тормоза. И вот теперь прочитаю. Вообще такая тема взрослая. Что говорит обычно религия? Она говорит, по-божески это. Читать молитвы, поститься. Никаких вам фигли-мигли. Все здорово. Вот это по-божески. А это не Божье. Но Господь говорит, все Божье. Все Божье, но... В чем проявляется великолепие? Я просто зачитаю. Вот во втором тексте, поскольку большинство людей не могут понять Господа в его истинном положении, то по своей милости он являет благосклонность таким абстрактным теоретикам. И все же, вопреки необыкновенным поступкам Всевышнего Господа, они... думать, что имперсональный Брахман и есть Всевышний. То есть, смотрите, здесь Шрила Прабхупада, он говорит на религиозных людей, что они абстрактные теоретики. Господь, вот такой вот и все. А если такой, значит, его можно изучить, потом можно сравнить со мной, а я вдруг не такой. А Господь может быть... А если Господь проявляет себя не так, то вот... И везде он зафиксирован, знаете, в иконах, в картинах, в скульптурах там каких-то, ну, в каких-то изображениях, где-то говорится, не надо делать изображения, но все равно как-то существует религиозная культура, как бы им назвать, и там зафиксирован. Вот Иисус там, вот он такой умиленный, вот он это. А вот если бы в каждом храме он бы с плеткой бы там стоял, вот так вот, представьте. Да. Или, например, бы он там изображался таким орущим, просто орущим, там он возопил, написано, да? То есть он просто как зверь, вот так вот. Вот эти моменты. Это тоже божественное проявление. И вот когда с нами случается вот такое, мы говорим, о, мы, кажется, из обоим мы это Божьи выпали. Не-не-не-не-не, не выпали. Не выпали. Просто я хочу сказать, что... Еще раз о чувствах. Чувства должны только от Бога славить. А, ну, насчет себя. Что вот как хорошо. Себя ругать не надо. Это самоубийство. Это суицид. Атмаха называется. Убийца души. Не надо. Мы просто не понимаем. Мы портим эту машину. Портим эту машину. И еще раз я как бы на бис. Вот 80%, а наверное все 100%, да, наверное. А это должно быть ресурсным. Я скажу как. Самокритика. Я раз, оп, понял, да, я был неправ. Встал и делаешь как надо. Встал и делаешь как надо. Кого-то обидел, извинился, извините, извините, не извинился. Ну ладно, не извините. Ну, я вот. Вот. Но убивать себя не надо за это. Кому от этого хорошо? Никому не хорошо.
80% даже
100%. Не, я неправильно сказал. Все 100%. Если мы будем правильно себя вести, как правильно себя вести? Как вели себя святые люди? Они просто видят цель, а вот это то, что их окружает, они понимают, что это им надо. Вот эти недостатки, представляете, до такой степени, что они меня удерживают, они охраняют мое предназначение, чтобы я, меня занесло каким-то ветром куда-нибудь. Охраняет. Ровно столько, сколько надо. Их надо вот беречь. Ну, смотрите, можно пойти шире. Вот то, что находится непосредственно в моем теле, то, что находится непосредственно в моем интеллекте, то, что находится в моем окружении. А помните, вот фильм такой, все наверняка видели, «Москва слезам не верит». Там такая женщина, она там родила ребенка, потом там вот этот он Жора, он же Гога, там она вышла замуж, и потом пришел тот бывший муж, и она говорит, ты знаешь, спасибо тебе. Вот если бы я тогда не обожглась, ничего бы с меня не вышло. Потом мы, понимаете, Богом был послан, да? То есть если мы можем говорить только или слава Богу, или Господь, я что-то не понимаю, ну ладно, поживем, увидим. Или, например, вот замечательный фильм, ну вот, «Остров» тоже, наверное, да? Смотрите, вот два товарища, один там по приказу немца шлепнул другого, а в результате оба остались живы, и один из них стал святым. А если б его там, как бы сказать, черт не дернул, да? Ой, прошу меня, там, немцы бы не промахнулись, двоих бы положили. Да, и спас и дочь, да, видите как? То, что нам кажется, что... И вот этот, вот смотрите, змей-искуситель, этот немец, да, какой нехороший, он говорит, на, вот стреляет, да, провоцирует, да? Так, а смотрите, как оно все обернулось. Потому что так действует Господь. Он так действует, что-то мы понимаем, а что-то мы не понимаем. И то, что мы не понимаем, мы говорим, это дьявол. Потом проходит время, и выясняется вот что. И я, например, обязан просто, ну, демонически, может быть, людям. Их вот не люди, они нормальные, хорошие, но их поведение. Потому что они меня проталкивали вперед. Если бы не они, с меня ничего никогда не вышло. Я бы не знаю, что, где бы я сейчас там валялся, что бы я делал. Вот. Именно они меня напрягли, именно они меня, понимаете, именно эти люди. Вот. И я с ними боролся, называется. Итак, вот что-то вот хочу прочитать, а не могу прочитать. Вот Бхагавад-гиту, там написано великолепие абсолютно, я ее прочитаю попозже. А сейчас я прочитаю, знаете, есть такая книга, она просто огромная, называется «Шри Чайтанья Чаритамрита». Вот такой толщины, огромная такая. Я просто взял оттуда, переписал то, что мне надо, потому что она на украинском, а я вам на русском прочитаю. Если взять Иисуса Христа, то его поведение можно считать за... образец поведения человека в наше время. Образец. Не недостижимый какой-то образ. А он говорит, будьте как я. Больше, будьте как это. То есть он, я не делаю ничего, не видя Отца Творящим и так далее, и так далее. Да? И будьте, ну, лучше меня, будете делать. И апостолы делали больше его. Вот. А в индуистской традиции примерно то же самое говорил и показывал образец поведения обычным людям, нет, не обычным людям, всем людям, это Шри Чайтанья Махапрабху. Как он описывается? Господь сошел на землю в виде слуги Господа, который вроде, вот, вот Господь, а я здесь, где хочу, вот, вот хочу к тебе, хоть стреляйся, да, вот. И сейчас я зачитаю, и вот он так его любит, так его любят. И его такое, знаете как, неадекватное поведение. Неадекватное поведение. Вот это Шри Чайтанья Махапрабху. Что я читаю? Это, кто захочет, это Чайтанья Чаритамрита Антия Лила, глава 19, тексты 44 по 52. Страница 1334. Это вот... Вот он сидит и убивается, что вот Бога рядом нету. Сам Господь, он там дальше по тексту, он будет называться там «мы» или «я» с большой буквы, потому что когда пишется «Господь», он, это «я» с большой буквы. Да? И вот он сидит и убивается. И что он говорит? Вот это его слова. «Почему провидение поддерживает жизнь того, кто не хочет жить?» Эта мысль в Шри Чайтанье Махапрабху вызывала гнев и разочарование. Он прочитал стих из Шримад Бхагаватам, который ругает провидение и обвиняет Господа. А, ну, к сведению, кто если хочет, это этот стих он прочитал из 10:39-19. 10:39, то есть 10 песнь, 39 глава, 19 стих. А там та ситуация как раз, когда до Кришны бегали вот эти гопи. Гопи, они делали все изумительно и бегали туда, к Господу, они так его любили. Вот. А он раз и исчезал некоторое время. Вот он только-только. И на самом деле в этом смысл и нашей жизни. Вот мы, знаете, только хорошо, только разогнались, и тут раз включаются тормоза, и любимые люди у нас могут умереть. И вот любовь может оборваться, и кто-то вот ушел, понимаете? Я только устроился на хорошую работу, раз выгнали, или там предприятие развалилось. Случаются же такие вещи, да? Вот. Только Господь дал, я только вошел во вкус. Я не понимаю, что забрано именно вовремя и так далее. И я только зашел, но я испытываю боль. И вот целый Господь, который вот тело человека, и он по этому поводу рассуждает. Во-первых, он читает стих, и там вот эти гопи, пастушки, в общем, злостно ругают Господа. Они ругают его, понимаете? Они говорят: о провидение, ты не имеешь сочувствия. Ты сводишь воплощенные души вместе, соединяя их дружбой и любовью, но прежде чем они удовлетворят свои желания, ты их разлучаешь. Твои поступки похожи на бессмысленные забавы детей. Мне кажется, каждый человек вот это слышал раза три в жизни, потому что кто-то говорит: а где вообще Господь, что за дела? Как он позволяет вот это такое делать, да? Во Священном Писании там вот эти, которые имеют личностное отношение с Господом, которые вот ходят по земле, они ему прям в глаза обвиняют, ну не в глаза, они там собрались вместе и, как это, лясы точат, да, перемывают Господу кости. Он говорит: как ты мог? Вот. Как это можно? А вот дальше, вот этот Шри Чайтанья Махапрабху прочитал этот стих, и он сам проникся тем сознанием, и вот он уже говорит это от себя. Смотрите, как он теперь ругает. «Провидение, ты ничего не понимаешь в любовных делах, и потому портишь все наши усилия. Ты действуешь, как маленький ребенок. Попадись только в руки. Мы бы тебя так проучили, что ты больше никогда бы так не поступил». Ну, это в среднем. Ругает и грозится еще кулачком там, да? Тут понимаете, как получается? Как бы Господь говорит с Господом. Знаете, вот как есть дневная смена, а есть ночная смена. Вот у Господа есть дневная смена, а есть ночная смена. И ночная смена — ничего не понятно. Ничего не понятно. Это вот мы, вот тут оно названо провидением. Это тоже Господь, потому что мы несколько примеров, мы понимаем, что все к лучшему получается, что вот эта ночная смена, она тоже к лучшему. Господь действует непонятно совершенно, но все к лучшему. Как это там, из Библии там, Иисус там знает, Иуда идет там туда, он говорит: иди, что задумал, да? Потому что он знает, это надо, он знает, что там дальше будет. Или не знает, неважно. Понимаете? Иди. А мог бы остановить, но почему-то не останавливает. Итак, пока Господь ругает Господа. Провидение, ты ничего не понимаешь в любовных делах, и поэтому портишь все наши усилия. Ты действуешь, как маленький ребенок. О жестокое провидение, твое сердце твердое, как камень. Ты любовью сводишь вместе людей, какие редко видятся, и друг с другом. И как только сводишь, еще не успеют они удовлетворить свои желания, как ты снова разбрасываешь их в разные стороны. О провидение, ты такое безжалостное. Ты показываешь прекрасное лицо, возбуждаешь желания в разуме, в глазах, но не успеют они и минуту испить того нектара, как ты одним взмахом забираешь. Знай же, забрать подаренное — тяжкий грех. Господь, ну, воплотившийся Господь обвиняет Господа, ну, говорит, что ты вообще творишь? А вот дальше мы будем читать. Есть аналог в Библии, это апостол Павел. Он так жаловался, раз пожаловался, потом второй раз чуть полегче пожаловался, а потом говорит, слава Богу, что так это было. Я не то просил, мы не то просим забрать. И вот тут вот тоже эволюция буквально в нескольких стихах происходит с сознанием. Это шедчитание. О нечестивое провидение. Смотри, как он его чистит. О нечестивое провидение. Если ты... А, тут он представляет себя гопи. Вот той гопи. А там, знаете, такая... Ну, я просто предыдущие тексты не читал. Там Кришна, Баларама и еще там был Акрура такой. Акрура их подговорил, говорит, надо куда-то уйти. И они так снялись и ушли с Вриндавана. А гопи, оп, и нету никого. И они стали, ну, и все обвинили вот это Акрура, их там это, ну, замутил вот это все дело, и, а так бы они бы остались. Это к тому, что вот я говорю тут слово Акрура, чтобы было понятно. О, нечестивое провидение. Если ты ответишь, что виноват Акрура, почему ты сердишься на меня? То есть, а вы наблюдали вот такое? Вы на кого-то обиделись? Идете и целый день мысленно с ним разговариваете. Было такое у кого-то? С сыном, с мужем, да. Вот вам секрет. На самом деле вы разговариваете с Богом в этот момент. С провидением. А тот лишь инструмент. Если у вас такой... Потому что иначе это шизофрения. Понимаете? Знаете, почему вы разговариваете? Потому что вы говорите, и вы чувствуете, что он как-то возражает, да? И вы, а, ты вот это скажешь. А вот. Раз, а он вот это скажет. А вот. Оно же вам отвечает? Да? А тут человек вообще ни сном, ни духом. Он где-то пьяный лежит или вообще чем-то другим там занимается, да? А вы разговариваете с ним. И потом вы так себя... И потом вы приходите, что-то начинает, а он говорит, что-то а вы сами себя завели, называется, да? Вы разговаривали. Этот человек ни при чем вообще, ни при чем. Есть вот такое провидение, которое вот таким образом разлучает, там, соединяет. И вот он говорит, о нечестивое провидение, если ты ответишь, что виноват Акрура, то есть ему никто не отвечает, да, вот он сам с собой. А если это, или как этот, жена на мужа кричит, а он молчит. Молчишь, да? А вот это, а, ты, наверное, думаешь, что вот это так, он молчит, понимаете? Вот, а вот это все мысленно происходит. Ты, наверное, думаешь так? И человек совершенно правильно угадывает почему-то. И вот тут. Он нечестивое провидение. Если ты... Знаете, почему это я так говорю? Вот это шичитание Махапрабху. Это не просто высочайший уровень. Это сам Бог. И как он себя ведет? Да так же, как и мы. Какие уровни? Все законы всегда работают одинаково. Это означает... Распоряжение Господа могут выполнять все. Забудьте, что вам там чего-то не хватает. У тебя много грехов. Но у тебя очень мощный тормоз, значит. Тебе надо сильно сдерживать. Вот и все. Но ты можешь все равно выполнять. Но тебе нужен такой тормоз. Ну, такая машина, может, асфальтный такой каток. Потихонечку едет. Да. Потому что, да, его надо останавливать, чтобы никого-то... Инерция большая. Если ты ответишь, что виноват Акрура, почему ты сердишься на меня? Я скажу тебе, провидение, ты воспользовалась обликом Акрура и украла у Господа. Больше никто, кроме тебя, не может так поступить. Вот это уже, знаете, тройная шизофрения. Господь говорит Господу, что тот украл у него Господа. Да? Ну, там это так и написано, как, я не помню, типа, неадекватное поведение Господа. Понимаете? Так что, но виноват в этом. А, и вот, наконец, это. Если, и я хочу сказать, что не надо себя, вот если это привяжется вот так вот, разговаривайте дальше. Потому что если вы будете разговаривать дальше, вы придете к хорошим умозаключениям, потому что вы разговариваете с Богом. Вот. И придете, вы оправдаете, что так и так и так, успокоитесь. Вот. И мириться, ну это все психологи знают, если поссорились, сразу мириться, но если там не сильные взрывы были, можно еще. А если что-то уже там, уже все, то надо вот так вот, немножко пошизофреничить немножечко, да, успокоиться, то есть помириться, а потом идешь, и текст вообще любой. Вот. И вот дальше, смотрите, это я читаю подряд, не выпуская. Но виновата в этом моя судьба, Махапрабху говорит после этого. Ну, то есть вот план Бога. Я зря нападаю на тебя. Вот. Между мной и тобой нет близких отношений. Однако Господь — это моя жизнь. То есть вот образец поведения. Это как это? Это мы сошли с ним так близко, это он стал, и он стал такой жестокий. Тот, ради которого я бросил все, теперь собственной рукой убивает меня. Так, так. А я из-за него умираю, он даже не оборачивается. И в одно мгновение он оборвал все наши любовные отношения. Но чего я должен гневаться на Кришну? Виной тут моя, вот тут такое слово, я не знаю, бесталантность. Кто-то переведет это слово с украинского? Бесталантность. Что такое талант? Нет,
Бесталантность повезло.
Талант
везение.
То есть, смотрите, еще мы возвращаемся. Все совершается либо по карме, а карма — это, ну, мои дела. Я просто их придумал и делаю, и вот это неуклонно. Или по везению или по милости. По везению. То есть вот, в первом случае обижаться, ну, бесполезно, а во втором, наоборот, только радоваться надо. Вот. И поэтому, еще раз, чувства людям должны, либо я славлю Господа, либо если, ну, либо я ими убиваю себя. Чувства должны не для самоубийства. И сейчас так, дочитаем, и надо перерыв делать. Но чего я должен гневаться на Кришну? Виноват тут моя бесталантность. Вот, дальше. Плод моих грехов созрел. И поэтому Господь, что всегда подчинялся моей любви, охладел. Это свидетельствует лишь про мою, и тут такое слово, не долю. Ну, типа, знаете, не судьба. Да. То есть про мою недолю. Я не знаю, как перевести это слово. Не судьба, да. Это свидетельствует про мою недолю. Смотрите, он говорит, когда это проявляется, когда это включается тормоз, когда плод моих грехов созрел. А знаете, что такое плод моих грехов? Еще раз, смотрите. Вот я такой, какой я есть. У меня есть какие-то вещи в моей психике, физике там и моторике, которые я говорю, что да, слава Богу, все хорошо. Есть какие-то вещи, которые я недоволен. Во мне вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Это тормоза, которые даны к этой машине. Вот. И если я к ним прихожу, ну и если я хочу их ликвидировать, я нападаю, я понимаете, я вот сел в машину, душа, да, вот в этой машине, и давай это, отвинчивать тормоза. Тогда приходит механик и начинает их приваривать просто там, чтобы я их не отвинтил. И вот это есть грех. Святые люди не обращают внимания на собственные недостатки и двигаются вперед. И чем он дальше двигается вперед, тем слабже эти тормоза, их не надо приваривать, потому что я их не трогаю. Они просто сами возникают, и у них нет комплекса неполноценности, им, у них нет вот этого стыда. Знаете, у кого стыд? Стыд, когда я, у бездарных, бесталантных людей. Вот. Вот эти вот, нам приходят, и нам вот эти, это знаете, как это называется, есть структуры всякого рода структуры, и есть структурное управление, а есть бесструктурное управление. Структурное управление в чистом виде это просто армия, и ты там просто раб, просто раб. Но кто ж пойдет в такую структуру? И поэтому структуры, они говорят, да у нас вообще свобода, делай все, что хочешь, но нам навешивают вот этот комплекс неполноценности, и некоторые вещи, которые нам нужны, они мне не мешают этим заниматься. В этой структуре даже, но он говорит, вот ты тут немножко подкачал, тебе надо, внушает комплекс неполноценности. И гасится искра. Пока я отвинчиваю тормоза, а Господь их приваривает насмерть, я опять отвинчиваю, я начинаю зубилом там стучать, вся моя жизнь. И искра великолепия не проявляется, и тогда я просто мясо. Вы знаете, чтобы какое-то животное съесть, его надо сначала убить. И структура меня кушает. А талантливого человека, то есть его, если не удалось убить, его так просто же не скушаешь. Вот. Так, давайте перерыв.